Глава 8. Духовная жизнь. Вопрос о духовной жизни является основным для каждого человека, поскольку именно она в конечном счете определяет характер, направление и саму разумность всей его деятельности. Духовное состояние является своего рода маточным раствором, порождающим кристаллы всех тех идей, чувств, желаний, переживаний, настроений человека, которыми он живет, всего его отношения к людям, природе, делам, вещам и так далее. Ибо дух творит себе формы. Правильная духовная жизнь несет в себе здоровую во всех отношениях жизнь, является источником того благоденствия, к которому естественно стремится каждый человек и каждое общество. Напротив, нарушение духовных законов неотвратимо приводит к разрушению всего строя жизни на всех ее уровнях – личном, семейном, общественном. Понимание духовности, как правило, неразрывно связано с другим, не менее емким понятием – святостью. В разных религиях и культурах они имеют свой характер. Наибольший и вполне закономерный интерес вызывает их православный смысл. Параграф 1. Основы духовной жизни. По творениям святителя Игнатия Брянчанинова. Существо любой религии заключено в духовной жизни, которая является наиболее сокровенной ее стороной. Вхождение в эту жизнь требует не только ревности от человека, но и знания законов духовной жизни. Ревность не по разуму, как известно, плохой помощник. Туманные, расплывчатые представления об этой главной стороне религиозной жизни приводят христианина, особенно подвязающегося, как правило, к печальным последствиям. В лучшем случае к бесплодным трудам, но чаще к самомнению и духовным, нравственным и психическим расстройствам. Самая распространенная ошибка в религиозной жизни – это подмена ее духовной стороны, исполнение заповедей Евангелия, покаяние, борьба со страстями, любовь к ближним, внешней, исполнением церковных установлений. Как правило, внешнее без внутреннего делает человека святым сатаной, гордым фарисеем, лицемером, отвергнутым Богом. Потому столь необходимо знание основополагающих принципов духовной жизни в православии. Неоценимую помощь в этом может оказать опытный руководитель, видящий душу человека. Но такие руководители даже в древние времена были, по свидетельству отцов, большой редкостью. Преподобный Симеон Новый Богослов в X веке говорил: «Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя бесстрастного и святого. Исследуй сам божественные писания, и особенно деятельные писания святых отцов, чтобы, сравнивая с ними то, чему учат тебя учитель и настоятель, мог ты, как в зеркале, видеть, насколько они согласны между собой, и затем, согласное с писаниями, усвоять и удерживать в мысли, а не согласное, рассудив добре, отлагать, чтобы не прельститься. Ибо знай, что в эти дни много явилось прелестников и лжеучителей». Добротолюбие, том 5, глава 33. Тем труднее их найти в настоящее время. Святой Григорий Синаит в XIV веке решился сказать, что в его время вовсе нет благодатных мужей, так сделались они редки. Тем более в наше время делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осторожность. Богодухновенных наставников нет у нас. Святые отцы предвидели голод Слова Божия при избытке Библии в последние времена и предуказали искренне ищущим спасительное средство в их духовной жизни. Это средство – жительство под руководством отеческих писаний с советом преуспевших современных братий. Приведенные слова – принадлежат одному из авторитетнейших русских духовных наставников и писателей XIX века, святителю Игнатию Брянчанинову. Годы жизни с 1807 по 1867. Творения которого являются своего рода православной аскетической энциклопедией и представляют собой одно из таких отеческих писаний, но имеющих особую для современного христианина ценность. Эта ценность обусловлена тем, что они – написаны на основе тщательного изучения святоотеческих творений и испытаны в горниле личного подвижнического опыта. дают ясное изложение всех важнейших вопросов духовной жизни, в том числе и опасностей, встречающихся на ее пути. Излагают святый отеческий опыт богопознания применительно к психологии и силам человека, ближайший к нам по времени и по степени обмирщенности эпохи, XIX век. Здесь представим лишь некоторые из наиболее важных положений его учения по данному вопросу. Правильная мысль. Обыкновенно люди считают мысль чем-то маловажным, потому они очень малоразборчивы при принятии мысли. Но от принятых правильных мыслей рождается все доброе, от принятых ложных мыслей рождается все злое. Мысль подобна рулю корабельному. От небольшого руля, от этой ничтожной доски, волочащейся за кораблем, зависит направление и, по большей части, участь всей огромной машины. Так писал святитель Игнатий, подчеркивая то исключительное значение, какое имеют наши мысли, взгляды и теоретические знания в целом для духовной жизни. Не только правильная догматическая вера и евангельская нравственность, но также знание и неукоснительное соблюдение духовных законов определяют успех сложного процесса реального перерождения страстного, плотского, послание к римлянам, глава 8, стих 5, ветхого человека, послание к Ефесянам, глава 4, стих 22, в нового человека, послание к Ефесянам, глава 4, стих 24. Однако и теоретическое понимание этого вопроса оказывается не столь простым, как может показаться на первый взгляд. Многообразие так называемых духовных путей жизни, которые предлагаются сейчас со всех сторон нашему человеку, является одной из иллюстраций сложности данной проблемы. Потому возникает задача исключительной важности – найти наиболее существенные признаки и свойства истинной духовности, которые позволили бы отличить ее от всевозможных видов лжедуховности, мистицизма, прелести. Об этом, хотя, как кажется, достаточно говорит 2000-летний опыт церкви в лице своих святых, его восприятие современным человеком, выросшим в условиях материалистической, бездуховной цивилизации, встречает немалые трудности. Вот некоторые из них. Наставления о духовной жизни святыми отцами всегда давались в соответствии с уровнем тех, кому они предназначались. Просто так, для науки, отцы не писали. Многие их советы, обращенные к подвижникам высокой созерцательной жизни и даже к так называемым новоначальным, оказываются полностью неприемлемыми для современного христианина, духовного младенца. Также разнообразие, неоднозначность, иногда даже противоречивость этих советов, обусловленные различием духовного уровня спрашивающих, способны дезориентировать неопытного человека. Избежать этих опасностей при изучении святых отцов, не зная хотя бы наиболее важных принципов духовной жизни, очень трудно. В то же время и без святоотеческого руководства правильная духовная жизнь немыслима. Перед лицом этого, казалось бы, неразрешимого тупика и выявляется вся значимость духовного наследия тех отцов, преимущественно ближайших к нам по времени, которые переложили предшествующий святоотеческий опыт духовной жизни на язык, доступный современному человеку, мало знакомому с этой жизнью и не имеющему, как правило, должного руководителя. Творение святителя Игнатия, опытнейшего духовного наставника, как раз дают современному христианину, ищущему спасения, безукоризненно верный ключ к пониманию аскетического наследия отцов, пониманию их мысли. Что значит вера во Христа? Что конкретно находим в этих творениях? Прежде всего, глубоко духовное объяснение важнейшего в христианстве вопроса – веры во Христа. Вот как святитель Игнатий пишет об этом. Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных? В приведенных словах невольно обращает на себя внимание мысль о том, что сознание своей греховности и проистекающее из него покаяние являются первым условием принятия Христа. Святитель как бы подчеркивает, не вера в то, что Христос пришел, пострадал и воскрес, начало обращения ко Христу, ибо и бесы веруют и трепещут. Послание Иакова, глава 2, стих 19. А познание своей греховности, своего падения, рождает истинную веру в Него, ибо не сознающий своей греховности не может уверовать во Христа. Эта мысль святителя указывает на первое и основное положение духовной жизни, столь часто ускользающее от внимания верующих и показывающее действительную глубину православного ее понимания. Христианином, оказывается, является совсем не тот, кто верит по традиции или кто убедился в бытии Бога какими-то доказательствами. И, конечно же, совсем не тот, кто ходит в храм и чувствует себя выше всех этих грешников, безбожников и нехристиан. Нет, христианин тот, кто видит свою духовную и нравственную нечистоту, свою греховность, страдает об этом, кто видит себя погибающим и потому внутренне способен к принятию Спасителя, действительной вере во Христа. Потому, например, святой Иустин, мученик, писал: «Он есть Слово, коему причастен весь род человеческий». Те, которые жили согласно с Словом, суть христиане, хотя бы считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им подобные. Таким образом, те, прежде бывшие, которые жили противно Слову, были бесчестными, враждебными Христу, а те, которые жили и ныне живут согласно с Ним, суть христиане. Потому так легко принимали христианство многие языческие народы. Напротив, видящий себя праведным, разумным, видящий свои добрые дела, не может быть христианином и не является им, кем бы он ни был в административной иерархической структуре церкви. В качестве аргумента святитель Игнатий приводит красноречивый факт из истории земной жизни Спасителя. Он со слезами раскаяния был принят простыми, сознающими свои грехи евреями, но с ненавистью был отвергнут и осужден на жуткую казнь умный, добродетельной, респектабельной иудейской элитой, архиереями, фарисеями, ревностными исполнителями церковных обычаев, устава и так далее, книжниками, богословами. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 12. Говорит Господь. На путь исцеления и спасения становятся лишь те, которые увидят болезнь своей души и ее неисцельность собственными силами, и потому оказываются способными обратиться к пострадавшему за них истинному врачу – Христу. Вне этого состояния, именуемого у отцов также познанием себя, невозможна нормальная духовная жизнь. На познании и сознании немощи зиждется все здание спасения, пишет святитель Игнатий. Он неоднократно приводит замечательные слова преподобного Петра Дамаскина. Начало просвещения души и признак ее здравия заключается в том, когда ум начнет зреть свои согрешения, подобные множеством своим морскому песку. Потому вновь и вновь восклицая, повторяет святитель, смирение и рождающееся из него покаяние – единственное условие, при котором приемлется Христос. Смирение и покаяние – единственная цена, которую покупается познание Христа. Смирение и покаяние – единственное нравственное состояние, из которого можно приступить ко Христу, усвоиться Ему. Смирение и покаяние – единственная жертва, которую взыскует и которую приемлет Бог от падшего человечества. 50-й Псалом, стихи 18-19. Зараженных гордостным, ошибочным мнением о себе, признающих покаяние излишним для себя, исключающих себя из числа грешников, отвергает Господь. Они не могут быть христианами. Познай самого себя. Каким же образом приобретается человеком это спасительное познание себя, своей ветхости, открывающее ему всю бесконечную значимость жертвы Христовой? Вот что отвечает святитель Игнатий. «Я не вижу греха моего, потому что еще работаю греху. Не может увидеть греха своего, наслаждающийся грехом», дозволяющий себе вкушение его, хотя бы одними помышлениями и сочувствием сердца. Тот только может увидеть грех свой, кто решительным произволением отрекся от всякой дружбы с грехом, кто встал на доброй страже во вратах дома своего с обнаженным мечом, глаголом Божиим, кто отражает, посекает этим мечом грех, в каком бы виде он ни приближался к нему, кто совершит великое дело, установит вражду с грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий дар – зрение греха своего. В другом месте он дает такой практический совет. Кто отказался от осуждения ближних, помысл того, естественно, начинает видеть грехи и немощи свои, которых не видел в то время, как занимался осуждением ближних. Основную свою мысль об условии самопознания святитель Игнатий выражает следующими замечательными словами преподобного Симеона Нового Богослова. «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». То есть открывает ему подлинную и печальную картину того, что находится и что действительно происходит в его душе. Вопрос о том, как приобретается видение греха своего или познание себя, своего ветхого человека, является центральным в духовной жизни. Святитель Игнатий прекрасно показал его логику. Только видящий себя погибающим нуждается в Спасителе. Здоровым, Евангелие от Матфея, глава 9, стих 12, Христос не нужен. Поэтому для хотящего верить во Христа православно это видение является основной задачей подвига и одновременно главным критерием его истинности. Добрые дела. Напротив, подвиг и любые добродетели, не приводящие к такому результату, оказываются лжеподвигом, и жизнь обессмысливается. Апостол Павел об этом говорит, обращаясь к Тимофею. «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Преподобный Исаак Сирин говорит об этом еще более определенно. «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны». Последнее высказывание открывает собой еще одну важную страницу в понимании духовной жизни и ее законов. Не добродетели подвиги сами по себе приносят человеку благо Царствия Божия, которое внутри нас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Но происходящее от них смирение. Если же смирение не приобретается, бесплодны и бессмысленны все подвиги, все добродетели. Но научает человека смирению только труд исполнения заповедей Христовых. Так выясняется одна из сложных богословских проблем о соотношении веры и так называемых добрых дел в вопросе спасения. Святитель Игнатий уделяет большое внимание этому вопросу. Он рассматривает его в двух аспектах. Во-первых, в плане понимания необходимости жертвы Христовой. И во-вторых, в отношении к христианскому совершенству. Выводы его, выражающие само существо святоотеческого опыта, необычны для школьного богословия. Он пишет, «Когда бы добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христово было бы излишним. Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Ему не нужен Христос. Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости». Святитель Игнатий даже так пишет. «Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». Отсюда становится понятным призыв святителя. Не ищи совершенства христианского в добродетелях человеческих. Тут нет его. Оно таинственно хранится в кресте Христовом. Эта мысль прямо противостоит широко распространенному убеждению, что так называемые «добрые дела» всегда являются добрыми и содействуют спасению, независимо от побуждений, с которыми совершает их человек. В действительности же, правда и добродетели ветхого и нового человека не дополняют друг друга, а взаимоисключают, и причина этого достаточно очевидна. Добрые дела являются не целью, а средством исполнения величайшей заповеди о любви. Но они могут совершаться и по расчету, лицемерно, и по тщеславию и гордыне, когда человек видит нуждающихся, а золотит купола храмов, или строит церковь там, где в ней нет никакой необходимости, то ясно, что он не Богу служит, а своему самолюбию. Дела, совершаемые не по причине исполнения заповеди, ослепляют человека своей значимостью, превозносят его, делают великим в своих глазах, растят его «я» и тем отнимают у него Христа. Исполнение же заповеди о любви к ближнему, напротив, открывает человеку его страсти, человеку угодие, самомнение, лицемерие и прочее. Открывает ему, что ни одного доброго дела он не может совершить без греха. Это смиряет человека и приводит ко Христу. Преподобный Варсануфий Великий говорил: «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Иными словами, добродетели и подвиги могут быть и крайне вредными, если они не основываются на познании скрытого в душе греха и не приводят к еще более глубокому его видению. «Надо, — наставляет поэтому святитель Игнатий, — сперва усмотреть свой грех, потом омыть его покаянием и стяжать чистоту сердца, без которой невозможно совершить ни одной добродетели чисто, вполне». В качестве примера святитель приводит оценку подвижниками своих подвигов и добродетелей. «Подвижник, — пишет он, — только что начнет исполнять их, как и увидит, что исполняет их весьма недостаточно, нечисто. Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность его добрых дел, множество его уклонений и побуждений, несчастное состояние его падшего естества. Исполнением заповедей он признает искажением и осквернением их. Поэтому святые, — продолжает он, — омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками слез». Опасно преждевременное бесстрастие. Обратимся еще к одному важному закону духовной жизни. Он заключается в сродстве между собой как добродетелей, так и пороков. То есть в том, что и приобретение добродетелей, и действия страстей оказываются подчиненными строгой последовательности и взаимообусловленности. Святитель Игнатий предупреждает, что игнорирование этого закона может привести подвижника к самым тяжелым для него последствиям. «По причине этого сродства, — пишет он, — произвольное подчинение одному благому помыслу влечет за собой естественное подчинение другому благому помыслу. Стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому. Стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали отцы, не терпит пребывать бессупружную в сердце». Серьезное предупреждение. Как часто христиане, не зная этого закона, небрежно относятся к так называемым мелким грехам, произвольно, то есть без насилия страсти, согрешая в них. А потом в недоумении, состраданием и отчаянием, уже как рабы, невольно впадают в тяжкие согрешения, ведущие к тяжелым скорбям и трагедиям в жизни. О том, насколько необходимо в духовной жизни строгое соблюдение закона последовательности, свидетельствуют приводимые святителем Игнатием следующие слова опытнейшего наставника в духовной жизни, преподобного Исаака Сирина. «Премудрый Господь благоволил, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. Установил Он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Каждая добродетель есть мать, следующей за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию тщерей прежде стяжания матери, то добродетели эти становятся ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь». Святитель Игнатий в связи с этим строго предупреждает: Опасно преждевременное бесстрастие. Опасно преждевременное получение наслаждения божественную благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, не наученного немощи своей. Удивительные слова. Для духовно неопытного сама мысль о том, что какая-то добродетель может оказаться преждевременной, тем более смертельной для души, ехидной, покажется странной, едва ли не кощунственной. Но именно такова реальность духовной жизни. Таков один из ее строгих законов, открытых великим опытом святых. В пятом томе своих сочинений, который святитель назвал «Приношение современному монашеству», в главе 10 об осторожности при чтении отеческих книг о монашеской жизни, он прямо пишет. «Падший ангел старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных видах его, но и предлагая несвойственные им возвышеннейшие добродетели». Правильная молитва. Указанные мысли имеют прямое отношение к пониманию важнейшего христианского делания – молитвы. Святитель Игнатий, говоря согласно со всеми святыми, что молитва есть мать добродетелей и дверь ко всем духовным дарам, настоятельно указывает на условия, при соблюдении которых только она является таковой. Несоблюдение их, оказывается, делает молитву или бесплодной, или даже средством глубокого падения подвижника. Некоторые из этих условий хорошо известны. Кто не прощает других, тот не будет прощен. Кто молится устами, а о душе не брежет и сердце не хранит, такой человек молится воздуху, а не Богу, и в суе трудится, потому что Бог внимает уму и усердию, а не многоречию, говорит очень почитаемый святителем Игнатием русский подвижник, священный инок Дорофей. Особое внимание святитель уделяет условиям совершения молитвы Иисусовой. В силу большого значения ее для каждого христианина сделаем краткую выписку из замечательной статьи святителя Игнатия о молитве Иисусовой «Беседа старца с учеником». В упражнении молитвы Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение сначала, а не с середины и не с конца. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Начинают с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда воссылать молитву. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Должно начинать сначала, то есть совершать молитву со вниманием и благоговением, с целью покаяния. Заботьтесь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Особенное попечение, попечение самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности, сообразно учению Евангелия. Единственно на нравственности, приведенной в благоустройство евангельскими заповедями, может быть воздвигнут невещественный храм богоугодной молитвы. Тщетен труд зиждущего на песце, на нравственности легкой, колеблющейся. Из этой цитаты видно, насколько внимательным и благоговейно осторожным должно быть отношение к молитве Иисусовой. Она должна совершаться не как-нибудь, а правильно. В противном случае упражнение в ней не только перестает быть молитвой, но и может погубить христианина. В одном из писем святитель Игнатий говорит, каким должен быть настрой души при молитве. «Сегодня я прочитал то изречение великого Сесоя, которое мне всегда особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему, «Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога». Преподобный Сесой отвечал ему, «Это невелико. Велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари». «Высокое занятие», — продолжает святитель, «непрестанное памятование Бога. Но эта высота очень опасная, когда лествица к ней не основана на прочном камне смирения». В связи с этим следует отметить, что признак непрестанности и самодейственности в совершении Иисусовой молитвы отнюдь не является признаком ее благодатности, потому что не гарантирует тех плодов, которые всегда указывали на ее благодатность. Духовная борьба, результатом и целью которой является приобретение смирения, подменяется у некоторых иной, промежуточной целью, приобретением непрестанной и самодвижной Иисусовой молитвы, которая не является конечной целью, а лишь одним из средств ее достижения. Прелесть. Последние слова святителя указывают на еще один чрезвычайно ответственный момент в духовной жизни, на смертельную опасность, грозящую подвижнику неопытному, не имеющему ни истинного наставника, ни правильных теоретических духовных знаний, на возможность впадения в прелесть. Термин этот, часто употребляемый отцами, замечателен тем, что точно вскрывает само существо названной духовной болезни. Лесть себе, самообман, мечтательность. Мнение о своем достоинстве и совершенстве – гордость. Святитель Игнатий, называя главный источник этой тяжелой болезни – гордость, приводит следующие слова преподобного Григория Синаита, XIV век. «Прелесть, говорят, в двух видах является, или лучше, находит в виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первый образ прелести – от мечтаний, второй образ прелести – начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. В всем состоянии прельщенный берется пророчествовать, дает ложные предсказания. Без непотребства, омрачив ум их сладостным огнем, сводит их с ума, мечтательно представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица. Каково же главное лекарство от этой болезни? Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение служит верным предостережением и предохранением от прелести. Да будет наша молитва проникнута чувством покаяния, да совокупится она с плачем, и прелесть никогда не воздействует на нас. Еще об одной из наиболее распространенных причин впадения в прелесть святитель Игнатий пишет так. «Не без основания относят к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех иноков, которые, отвергнув упражнение молитвы Иисусовую и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неопустительным участием в церковных службах и неопустительным исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения и молитвословия устных и гласных. Они не могут избежать мнения. Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко, потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвою Иисусовую. Естественно, что это замечание относится не только к инокам, но и ко всем христианам. Поэтому святитель Игнатий, говоря о прелести, напоминает, «Мнящая себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящая себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Мнящая себе, что он свят, никогда не достигнет святости». Просто сказать, приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себе и потешающий себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелям, и божественной благодати. Открывает широко вход греховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию у зараженных мнением. Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным. Наставник. Оказаться в таком бедственном состоянии может, к сожалению, любой верующий, каждый подвязающийся, если будет жить по своему разумению, без истинного духовного наставника, без руководства святоотеческими писаниями. Но если понимание отцов задача не всегда простая, то многократно более трудным для нашего времени является обретение истинного наставника. Ошибка же в его выборе может стать роковой для верующего. Важнейшее, о чем говорят отцы, это первое, о необходимости большой осторожности в выборе руководителя и огромной опасности принять бездуховного старца за духовника. Второе – о правильном к нему отношении. Третье – о верном понимании послушания, найденному руководителю. Четвертое – о непременности разлучения со слепым духовником по слову Спасителя. Оставьте их. Они – слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 14. Пятое. Об искудении в последние времена духоносных наставников, видящих души людей. Святитель Игнатий прямо говорит, что в настоящее время нет духоносных наставников. Шестое. О необходимости самим верующим изучать Священное Писание и творение святых отцов и руководствоваться ими с советом старшей, имеющей больший духовный опыт, преуспевшей братьей, проверяя, однако, и их советы святоотеческими писаниями. Приведем мысли святых отцов по этим вопросам. Первое. О выборе духовника. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, 5 век. Полезно открывать свои помыслы отцам, но не каким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред. Преподобный Иоанн Лествичник, 6 век. Когда мы желаем верить спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательность и рассуждение, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстьми, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Преподобный Симеон Новый Богослов, 10 век. Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе бесстрастного и святого руководителя. Также и сам исследуй божественные писания, особенно же практические сочинения святых отцов, чтобы, сравнивая с ними то, чему учит тебя учитель и предстоятель, ты смог видеть это, как в зеркале, и сопоставлять, и, согласно с божественными писаниями, принимать внутрь и удерживать в мысли, а ложное и чуждое выявлять и отбрасывать, чтобы не прельститься. Ибо знай, что много в эти дни стало прельстителей и лжеучителей. Добротолюбие, том 5, глава 33. Святой Макарий Великий, 4-5 век, говорил, что встречаются души, соделавшиеся причастниками божественной благодати, вместе с тем, по недостатку деятельной опытности, пребывающей как бы в детстве, в состоянии очень неудовлетворительном, которое требуется истинным подвижничеством. В монастырях употребляется о таких старцах изречение «свят, но не искусен», и наблюдается осторожность в советовании с ними, чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно наставлением таких старцев. Святой Исаак Сирин говорит даже, что такой старец недостоин называться святым. Святитель Феофан Говоров: при определении их, духовников, должен употреблять великую осмотрительность и строгое рассуждение, чтобы вместо пользы не нанести вред, вместо созидания – разорение. Второе. О взаимоотношениях духовника и посомах. Всякий духовный наставник должен приводить души к Нему, Христу, а не к себе. Наставник пусть, подобно великому и смиренному крестителю, стоит в стороне, признает себя за ничто, радуется своему умолению пред учениками, которое служит признаком их духовного преуспеяния. Охранитесь от пристрастия к наставникам. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками в сети дьяволу. Пристрастие делает любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. И ты, наставник, охранись от начинания греховного. Не замени для души к тебе прибегшей собою Бога. Последуй примеру святого предтечи. Третье. О послушании духовнику. Те старцы, которые принимают на себя роль старца, употребим это неприятное слово, в сущности не что иное, как душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, да ведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании, послушании, суть ложные, что сам их образ мысли, их разум, их знание – суть самообольщения и бесовская прелесть. Возразят, вера послушника может заменить недостаточество старца. Неправда. Вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит, по учению апостола. Скромное отношение советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условия непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен. Если же руководитель начнет искать послушание себе, а не Богу, недостоин он быть руководителем ближнего. Он не слуга Божий. Слуга дьявола, его орудие, есть сеть. «Не делайтесь рабами человеков», – завещает апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 23. Четвертое. О непременности разлучения со слепым духовником. Преподобный Пимен Великий, V век, повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным. Пятое. Об отсутствии духоносных наставников. Святой Григорий Синаид решился сказать, что в его время, 14 век, вовсе нет благодатных мужей, так сделались они редки. Тем более в наше время, середина 19 века, делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осторожность. Богодухновенных наставников нет у нас. Отцы, отдаленные от времен Христовых тысячелетием, повторяя совет предшественников, уже жалуются на редкость богодухновенных наставников, на появившееся множество лжеучителей и предлагают в руководство священное писание и отеческие писания. Отцы, близкие к нашему времени, называют богодухновенных руководителей достоянием древности и уже решительно завещают в руководство священное и святое писание. Проверяемый по этим писаниям, принимаемый с величайшей осмотрительностью и осторожностью совет современных братьев. Шестое. О жизни по совету. Преподобный Нил Сорский, 15 век, никогда не давал наставления или совета прямо от себя, но предлагал вопрошающим или учение Писания, или учение отцов. Когда же он не находил в памяти освященного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или исполнение до того времени, как находил наставление в Писании. Этот метод очевиден из сочинений священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, святых Ксанфопулов и других отцов, особенно позднейших. Его держались иеросхимонахи Оптиной пустыни Леонид и Макарий. Никогда не давали они советов от себя. Это давало советам их силу. По учению отцов, жительство, единственно приличествующее нашему времени, есть жительство под руководством отеческих писаний с советом преуспевших современных братьев. Этот совет опять должно проверять по писанию отцов. «Никак не будь послушен на зло, если бы и случилось тебе потерпеть за нечеловекоугодие и твердость твои некоторую скорбь. Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями, но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным с безотчетливой доверчивостью, с плотским и кровяным разгорячением. Им нужен успех, какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни было его начало. Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями. Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. Святитель Феофан Говоров. Так вот какой ныне лучший, благонадежный способ руководствования или воспитания в жизни христианской. Жизнь в преданности в волю Божию, по божественным и отеческим писаниям, с совета и вопрошения единомышленных. Таков голос священного предания Церкви, говорящий по одному из самых болезненных вопросов современной духовной жизни. Католицизм. Глубоко ошибочно было бы думать, что прелесть – явление, возникающее на почве специфически православной. В своей статье о прелести святитель Игнатий прямо пишет: «Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, произведенное падением праотцов наших. Все мы в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истинную. Истина есть Господь наш Иисус Христос. Особенно важны для нашего времени суждения святителя Игнатия о западных католических подвижниках. В полном согласии с прочими святыми православной церкви он свидетельствовал. Большая часть подвижников западной церкви, провозглашаемых ею за величайших святых, по отпадении ее от восточной церкви и по отступлении Святого Духа от нее, молились и достигали видений, разумеется, ложно, упомянутым мною способом. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощренно, что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некое напряжение, как являлись перед его взорами, по его желанию, ад или рай. Известно, что истинным святым Божиим видения даруются единственно по благоволению Божию и действиям Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию. Даруются неожиданно, весьма редко. Усиленный подвиг находящихся в прелести обыкновенно стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкой того пламени, которым разожжены прельщенные. Святитель указывает и на другие, скрытые от внешнего взора, причины прелестных состояний западных подвижников. Так он пишет. «Кровь и нервы приводятся в движение многими страстями, и гневом, и сребролюбием, и сластолюбием, и тщеславием. Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвизающихся, соделывают их исступленными фанатиками. Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по нечистоте своей. За недостижением истины сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения. Все незаконно подвизающиеся находятся в этом состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги. Из этого состояния написано западными писателями множество книг». Интересно отметить, что святитель Игнатий, изучавший католическую аскетическую литературу не по переводам, а в латинских подлинниках, указывает и конкретные временные координаты отступления католических аскетов от единого опыта святых Единой Вселенской Церкви. Он пишет, «Преподобный Венедикт, святой папа Григорий Двоеслов, еще согласны с аскетическими наставниками Востока, но уже Бернард Клервозский отличается от них резкую чертою. Позднейшие уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального». Заносятся и заносят. Разгоряченная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью. Истина одна. Прелесть, как видим, возникает у тех, которые живут не по святоотеческим началам, а по своим мыслям, желаниям и пониманию, и ищут у Бога не спасения от греха, а благодатных наслаждений, откровений, даров. Их обычно и получает в изобилии горе-подвижник в своем разгоряченном воображении и действием темных сил. Прелесть, поэтому, не один из возможных и тем более равноценных вариантов духовности. Не особый свой путь к Богу, как называют католическую мистику ее апологеты, но тяжелая болезнь, не поняв которой и не оценив должным образом, подвижник разлагается изнутри. И эта страшная болезнь угрожает гибелью не только отдельным лицам, но и самому, как видим, христианству. Отход какой-то христианской общины или поместной церкви от принципов духовной жизни, открытых и освященных великим опытом церкви, неминуемо ведет ее к потере понимания истинной святости и прославлению откровенных ее искажений. К таким же гибельным последствиям приводит и каждого отдельного верующего отступление от царского пути духовной жизни, проложенного подвижническими стопами святых. Особенно частые прорывы к высотам наблюдаются у новообращенных и юных подвижников, не познавших еще своего ветхого человека, не освободившихся от страстей и уже ищущих состояний человека нового, совершенного. Недаром у отцов есть выражение «Если увидишь юношу, по своей воле восходящего на небо, удержи его за ногу и сбрось оттуда, ибо ему это полезно». Причина подобных ошибок очевидна. незнание законов духовной жизни, незнание себя. Святитель Игнатий по этому поводу приводит следующие замечательные слова святого Исаака Сирина. «Если некоторые из отцов написали о том, что есть чистота души, что есть здравие ее, что бесстрастие, что видение, то написали не с тем, чтобы мы искали их преждевременно и с ожиданием. Сказано в Писании: «Не приидет Царствие Божие с соблюдением». Евангелие от Луки, глава 17, стих 20. Те, в которых живет ожидание, стяжали гордыню и падение. Искание с ожиданием высоких Божиих даров отвергнуто Церковью Божией. Это не признак любви к Богу, это недуг души. Святитель Игнатий заключает эту мысль такими словами. «Святые отцы Восточной Церкви, особливо пустынножители, когда достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. Покаяние обнимало всю жизнь их, всю деятельность их. Оно было последствием зрения греха своего. В этом видении греха своего, рождающего истинное смирение и покаяние нераскаянно, Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10, и заключается единственно надежная, непоколебимая основа правильной духовной жизни.